говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Российский самолет, летевший в Женеву, совершил экстренную посадку в Праге. Евросоюз обеспокоен российско-белорусским газовым конфликтом. Джордж Буш обсуждает с советниками новую стратегию США в Ираке. Пассажирский самолет Аэрофлота, следовавший из Москвы в Женеву, совершил экстренную посадку в Праге. Сначала поступила информация, что самолет захвачен. Однако позднее представители Аэрофлота и чешских властей сообщили, что речь идет о пассажире, устроившем драку в салоне самолета. Вот что рассказал нашему корреспонденту об инциденте бортпроводник Станислав Малинин.
Сначала у него требования были вообще подчинить экипаж, а уже потом он назовет цель, назначение. Приставал к пассажирам, ударил пассажир, пытался провоцировать драку.
Говорил бортпроводник самолета, совершившего экстренную посадку в Праге. Пассажир, летевший с семьей, требовал изменить маршрут и лететь в Каир. Не исключено, что хулиган был пьян или находился под воздействием наркотических веществ. 9 человек, нарушители, летевшие вместе с ним лица, переданы пражской полиции. Европейский Союз призвал Россию и Белоруссию урегулировать разногласия по вопросу о поставках газа, которые могут нарушить транзит российского сырья в страны ЕС. Андрис Пьебалкс, член Еврокомиссии, курирующий энергетическую отрасль, призвал Москву и Минск как можно скорее достичь соглашения, устраивающего все стороны. Белоруссия пока не соглашается с ценой, предложенной «Газпромом» — $105 за 1000 кубометров газа. Российский концерн заявил, что если договор не будет подписан, 1 января поставки газа прекратятся. Евросоюз получает из России примерно четверть потребляемого им газа. Значительная его часть поступает через территорию Белоруссии. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева встретились в четверг со своими подзащитными в СИЗО города Читы. Как сообщил адвокат Юрий Шмидт, новые обвинения бывшему главе ЮКОСа и руководителю Минотепа вряд ли будут предъявлены в ближайшие дни. 30 декабря защитники возвращаются в Москву. Ходорковского и Лебедева подозревают в присвоении нефти у дочерних предприятий ЮКОСа и последующем отмывании денег. Юрий Шмидт считает, что власти пытаются не допустить условно-досрочного освобождения бывшего главы ЮКОСа и руководителя Минотепа.
Все, что происходит с Ходорковским и Лебедевым, мы расцениваем исключительно как попытку расправы с людьми несломленными, с людьми, которые имели возможность, законную возможность выйти уже где-то в середине 2007 года. То, что власть совершенно не устраивает.
Сказал адвокат Ходорковского. В Туве депутаты от партии «Жизни» вновь бойкотировали заседание Законодательной палаты Великого Хурала. Они требуют пересмотреть решение избиркома, не признавшего победу представителей партии на выборах в 4 округах. С подробностями наш корреспондент Александр Филатенко.
Начиная с октября депутаты от РПЖ уже в 7-й раз срывают организационную сессию. Это несмотря на то, что накануне Верховный суд Тувы отменил решение избирательной комиссии по 3 из 4 округов Кызыла, по которым баллотировались депутаты от РПЖ и в которых выборы были признаны несостоявшимися. В результате бездействия законодательного органа власти до сих пор не принят бюджет республики на 2007 год. На получение заработной платы в полном объеме в первые месяцы наступающего года бюджетник то вы рассчитывать не приходится. Если бюджета нет, значит будет осуществляться финансирование в соответствии с бюджетным законодательством в размере 1/12 соответствующих трат за предыдущий период. По словам заместителя министра финансов республики Марии Нурсад, финансирование по 1/12 будет осуществляться в течение всего первого квартала.
Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Радио Свобода. Новости.
Ватикан призывает иракские власти смягчить приговор Саддаму Хусейну. Суд отвел месяц для исполнения смертного приговора, вынесенного свергнутому иракскому диктатору за преступление против человечности. Приговор должен утвердить президент Ирака Джалаль Талабани. В послании из тюрьмы Саддам Хусейн заявил, что готов принять мученическую смерть за свою страну. Президент Афганистана Хамид Карзай подверг критике решение Пакистана возвести заграждение на границе между двумя странами и заминировать часть приграничной полосы. Закладка мины, установка проволочных заграждений не остановит терроризм, но приведет к разделению людей. Афганистан решительно против этого. Сказал афганский президент. По его словам, Пакистану следовало бы уничтожить находящиеся на его территории тренировочные лагеря экстремистов. В Польше из-за необычайно теплой зимы фермеры могут потерпеть огромные убытки, рассказывает наш корреспондент Алексей Диковицкий.
Часть горожан не имеют ничего против теплой зимы.
Я очень рада. В моем возрасте это нормально не любить холодных зим.
Однако фермерам теплый декабрь принес огромные проблемы. Посевы озимых атакуют тля и грибок. При такой погоде к зиме не смогли приготовиться фруктовые деревья, так что если внезапно наступят холода, часть из них погибнет. Специалисты говорят, что так высокая температура воздуха зимой плохо влияет и на организм человека. Доктор Дарута Коваль.
Чаще имеют место простуды. Неизвестно, как одеться. Многие потеют, затем снимают куртки и заболевают.
Минувшая осень была в Польше самой теплой за последние 227 лет. Не исключено, что рекорд высокой температуры побьет и нынешняя зима. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Сомали исламские боевики объявили, что покидают столицу страны Могадишо. На город ведут наступление войска Эфиопии совместно с сомалийскими правительственными войсками. Вторая попытка Совета Безопасности ООН согласовать резолюцию по Сомали закончилась безрезультатно. Представитель Катара, нынешнего председателя Совета, продолжает настаивать на выводе из Сомали войск Эфиопии. Другие члены Совета Безопасности указывают, что войска находятся в Сомали по просьбе переходного правительства, которому противостоят исламисты. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши последние новости всегда можно прослушать или прочесть в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. К концу года Россия подходит в состояние экономической эйфории. Правительство накопило один из самых больших стабилизационных фондов в мире. По объему золотовалютных резервов России вышло на третье место. Впереди только Китай и Япония. Для России больше не существует долговой проблемы. Ее внешний долг составляет менее 5%. Достигнуто решение о вступлении в ВТО. Цены на нефть высоки. Впервые возникла проблема, куда потратить бюджетные деньги. Это с одной стороны. С другой, критики нынешней социально-экономической системы упрекают власть за увеличение роли и доли государства в экономике, что приводит к росту коррупции. Даже министр Греф считает, что коррупция превратилась в отдельный экономический фактор. 2006 год был годом экономических и информационных войн, газовых и винно-боржомных. Самый же печальный итог 2006 года, по оценкам аналитиков, что при всем благополучии и росте реальных доходов населения и потребления, разрыв между бедными и богатыми не уменьшился. Рост заработной платы не повлиял на изменение уровня бедности, говорится в одном из документов Минэкономразвития. А по соцопросам россиян чрезвычайно беспокоит постоянный рост цен на все. Об экономических итогах года мы сегодня поговорим с вами, уважаемые слушатели, и с моими коллегами, редактором отдела экономики газеты «Известия» Андреем Реутом. Добрый вечер, Андрей, он с нами по телефону.
Да, здравствуйте.
И экономическим журналистом, а сегодня издателем, руководителем компании «Румедиа» Михаилом Бергером. Добрый вечер, Михаил со мной в студии.
Добрый вечер.
Вам, уважаемые слушатели, мы задаем простой вопрос. Как благополучие экономики в целом сказалось лично на вас или на судьбе жизни вашей семьи? Телефон прямого эфира 8 800 222-12, в Москве пейджеры 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Пожалуйста, пишите и звоните. Итак, Андрей, начнем с вас. Какие события, по-вашему, можно считать судьбоносными для российской экономики?
Здесь сказали о том, что инфляция пугает большинство людей, но я хочу сказать, что, наверное, пугает зря, потому что впервые за многие годы инфляцию в этом году удалось упихать, другого слова не подберешь, в запланированные рамки, порядка 9%. Что касается роста цен в следующем году, то он будет 8%, то есть он вроде бы должен сократиться. Мне кажется, что, наверное, все-таки главное событие в экономике – это не инфляция, а то, что было немножко раньше. Это и конвертируемость рубля, это и выплата, полная выплата долгов Парижскому клубу. Много было событий. Начало приватизации РАО ЕС. В конце концов, некоторые такие вещи, которые, может быть, не касаются макроэкономики, но затрагивают каждого человека, бесплатные входящие. Это тоже один из главных экономических итогов года, потому что наша жизнь меняется. И сегодня, когда мы готовили полосу в известиях, посвященную вот этим самым экономическим итогам года, мы столкнулись с тем, что очень много всего интересного было. И водка пропадала впервые за долгие годы. И с другой стороны, доллар упал. Причем упал он и в прямом, и переносном смысле. То есть он упал с точки зрения его цены, и упал как некая икона, которую долгие годы всем поклонялись и считали его твердым. Так вот выяснилось, что он вообще не твердый никакой. Вот они где итоги, мне кажется.
Михаил, ваши итоги.
Ну, я, во-первых, хотел бы сказать, что экономические итоги надо бы разделить на две порции. Экономические итоги в таком понимании, в каком и на них смотрит правительство, эксперты, экономисты, и экономические итоги для граждан. Вот как бы понятие инфляции, понятие цены для людей на улице совершенно разные вещи. Может, сколько угодно говорить о процентах инфляции. 8, 8,5, нет, удалось до 8,4. А человек приходит в магазин, смотрит на ценники, хватается за голову и начинает что-то говорить, совершенно не совпадающее с официальной точки зрения. Поэтому инфляция и цены – разные вещи. Ну, почему разные на самом деле? Потому что потребительские цены – это такой относительно небольшой участок. И там мясо или колбаса могут подорожать. Что, на самом деле мясо дорожало в этом году. А в расчете инфляции у нас еще присутствует электроэнергия и цена на транспорт. А эти вещи жестко регулируются, растут медленно. Или там квартплата, она росла, но не так быстро, как цена на те же продукты или услуги. Поэтому в среднем, в принципе, есть о чем сказать. Неплохие там 8,5 или 9%. Но для человека, который тратит свои деньги, тратит свою зарплату, картина выглядит совершенно иначе. И когда ему говорят: дорогой товарищ, а твои располагаемые доходы, есть такой термин, повысились аж на 11%. И он говорит: да к черту 11%, деньги где, почему так все дорого? Вот. А, но вот просто это нужно как бы понимать. Да? И мне кажется, что для людей, ну, опять же, ну, для простых людей, для избирателей, для читателей, слушателей, вот бесплатные входящие гораздо важнее, чем возврат долгов Парижскому клубу. И это для них настоящий там итог и решение.
Нет, но ведь возврат долгов – это тоже очень важное обстоятельство.
Для кого? Ну, для политиков. Нет, для людей с улицы абсолютно все равно. То есть ему можно, конечно, объяснить человеку, что благодаря возврату снижается бремя по обслуживанию внешнего долга, это позволяет повысить там на 1,5% зарплаты в бюджетной сфере. Ну, это такая сложная связь, ему ее объяснить можно, но все равно сердцем и руками он это не пощупает.
Хорошо, давайте, мы будем тогда все время делить.
Все время делить, да, поэтому, если мы говорим вообще в целом об экономике, ну, понятно, что частного благополучия, личного благополучия без благополучия экономики в целом быть не может. И вот такой вот именно экономики той, о которой говорят чиновники, руководители, политики. Так вот, здесь, в принципе, все хорошо. Главный итог, на самом деле, не достижения, о которых уже было сказано, а отсутствие катаклизмов. Никаких дефолтов, никаких резких падений. Ну, немножко подеревенел доллар, стал чуть-чуть деревянным, появился такой деревянный стук. Хотя, в принципе, еще очень и очень многие люди держат деньги в долларах и как-то, ну, терпят.
Хорошо, я, пожалуй, соглашусь с и вашим, Михаил, и с желанием Андрея перевести это в плоскость близкую людям. Но все-таки, чтобы закончить вот о каких-то таких принципиальных вещах, макроэкономическую картину, да, я бы хотела, чтобы Андрей тогда назвал, я не знаю, главные сделки года и главные аферы года, так вот скажем.
Афера года, это знаете, от кого пошло? От Илларионова.
Он начал присваивать
всяким газпромовским мероприятиям подобные ярлыки. Не знаю, не беру сейчас сказать, что было аферой года. В этом году Илларионов назвал ею продажу акций Роснефти. Хотя, на мой взгляд, вот это массовые очереди людей, которые хотели купить акции и вложить там свои кровные 10 тысяч рублей в Роснефть, они не похоже на аферу, а похоже на какое-то такое макроэкономическое явление, наверное. Может быть, даже отрадно, потому что люди хотят сберегать наконец-то. А, что касается сделок года, то главная сделка года не состоялась. И, на мой взгляд, это сделка между Арселором и Северсталью. Это сделка, в которой индийский сталелитейный магнат перебил кусок нашему магнату Мордашову. И эту сделку обсуждали все летом. Если вы помните, это были первые полосы газет. Это было очень громко и ярко, потому что Миттал очень яркий такой театральный персонаж. Он много красивых слов говорил по поводу того, как он у русских отберет лидерство в мировой стальной отрасли. Вот это был тот момент, когда люди, может быть, даже иногда забывали про бесплатные входящие, а смотрели на это и немножечко где-то в душе радовались, потому что наша компания, не самая крупная, кстати, да, «Северсталь», она играет на мировой арене в такие игры, в которые играют только самые-самые большие дяди. И здесь речь шла о том, кто получит действительно мировое лидерство в отрасли, в далеко не самой слабой отрасли, достаточно важной, сталелитейной. Конечно, мы проиграли, но это было ярко, и это первый раз так вот происходило. Потом были сделки по приобретению «Газпромом» зарубежных активов, там «Лукойл», заправки всякие покупал, еще что-то происходило. Это уже как бы было дальше, и все видят, что российский бизнес очень сильно идет за границу. С одной стороны, это многие говорят о том, что это просто бегство капитала, а с другой стороны, наверное, это говорит о том, что наш бизнес усиливается, и где-то вот эта патриотическая нотка, которая в душе каждого человека, который немножечко пожил в Советском Союзе, она такая яркая, живет, и, ну, хочется порадоваться когда-то за свою страну.
То есть в этом смысле теперь за Мордашова и за всех тех, кто успешно продает нефть и газ, можно погордиться. Мы продолжим сразу же после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Саддам Хусейн в ожидании казни. Вступится ли Россия за своего многолетнего союзника? Тему обсуждаем с профессором МГИМО МИД Российской Федерации, членом Общественной палаты Андроником Миграняном и президентом Института изучения Ближнего Востока Евгением Сатановским. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода в прямом эфире. Михаил Бергер со мной в студии. Андрей Реут, «Известия», с нами по телефону. Михаил, теперь ваш
ответ сказать,
на про аферу, про сделку. Если слово афера не нравится, я не знаю, ну, нечто
загогулина.
Что... Загогулина. Перегиб.
Да. Я бы начал с загогулины. Мне кажется, это предъявление экологических претензий к операторам «Сахалин-2». И такой экологический наезд, который, ну, почти как бы, не, ну, там, не надо даже дополнительно было объяснять, что за всем этим стоит решение чисто экономических проблем. То есть приходит чиновник из Минприроды и говорит: у вас там неправильно спилено дерево, заплатите, пожалуйста, 6 миллиардов долларов. А еще вы два раза перешли улицу в неположенном месте. Но все понимают, что смысл в том, что там 10 лет назад неправильно заключен был договор. Ну, тогда, в тех условиях, кабальный, плохой, неправильный. И здесь выбор. Либо следовать своим договоренностям, либо отстаивать экономические интересы. Ну, решили оставить экономические интересы. Мне даже показалось, что Запад как-то не то чтобы принял точку зрения, но смирился, и как-то вот «Газпром» вошел в «Сахалин-2». Это вот такая главная экономическая загогулина года, как мне кажется. Что касается оценки сделок, я согласен с тем, что вывоз капитала российского, причем такой вывоз, который радует финансовых полицейских и власти, то есть это экспорт капитала, он просто очень усилился основательно и произвел сильное впечатление на мировых рынках. Правда, что касается Мордашова, я бы назвал это главной не сделкой года, потому что ничего не состоялось, и сама ситуация очень напоминала президентские выборы.
Андрей говорит.
Президентские выборы, когда Путин, помните, поздравил Януковича до того, как его там аж недоизбрали. И также он Мордашова поддержал и поздравил с покупкой компании, которую не купил. То есть он Мордашова не сыграл, а только мяч подавал там в этой ситуации. Но, между прочим, на этом же рынке и вот недавно закрылась другая сделка, там всего скромный миллиард долларов, но там российская компания НЛМК купила швейцарско-французский концерн металлургический «Дюферк». И, ну, это...
А «Роснефть», ну раз уж Андрей ее упомянул, ваша точка зрения по поводу
«Роснефть»? «Роснефть» — это чудесный, великолепный а воспитательный урок экономического воспитания трудящихся. Вот ситуация, когда десятки тысяч граждан захотели стать акционерами, это очень сильная вещь. И на самом деле вот с точки зрения приучения людей к тому, что фондовый рынок имеет к ним отношение, может иметь к ним отношение, что здесь деньги можно хранить не только в сберкассе, но и в акциях предприятий, это очень важная история.
Ну а как же вот быть с тем, что Илларионов называет, что поскольку в ИПО участвовал бывший актив ЮКС, Югазнефтегаз, и это, по сути, является продажей краденого?
Ну, вы знаете, экономически воспитывать граждан можно и на краденом тоже. Как-то это же... Ну, да, там доска, линейка и указка были украдены учителем. Но указка, он правильно показал местоположение Москвы, Вашингтона и других важных географических точек.
Андрей, вы еще что-то хотите добавить? Потому что я вынужден был вас прервать просто перед объявлением коротким. Или вот вы совсем согласны?
Да. Мысль более-менее вы мою уловили, это касалось деятельности нашей компании за границей, но что касается внутренних загогулин года, если мы этот термин используем, то, конечно, это вот как частный случай история с Сахалином-2, а как в целом увеличение роли государства в экономике и покупка государственными крупными компаниями мелких и прежде не государственных. Вот это, конечно, явление, которое мы наблюдали весь год, и, наверное, которое мы будем дальше наблюдать, потому что прогнозы на будущий год говорят о том, что ТНК БП может последовать, что оставшиеся активы ЮКОСа также достанутся Роснефти, что Сургутнефтегаз может достаться Газпрому. Много различных разговоров. Я думаю, что начавшаяся в этом году вот эта загогулина, она будет продолжаться и весь следующий год.
Ну хорошо, тогда уж расскажите, по-вашему, это хорошо скажется на экономике? Или будут проблемы?
Я думаю, что это нормальная ситуация, которая наблюдается в экономике всех абсолютно развитых стран в периоды дорогой нефти. История показывает, что всегда, когда так происходит, когда сырье дорожает, государство усиливает свое присутствие в нефтегазовом секторе. То же самое, кстати, сейчас происходит в Норвегии, то же самое происходит во многих других странах. Эффективно ли государственное управление?
Ну, наверное, другой вопрос, да.
Да, другой вопрос, и слишком сложно сейчас так поверхностно давать оценку этому всему. Но то, что это объективная тенденция, она будет происходить неизбежно, и это для нашей экономики, которой некуда девать деньги, нормально, это так.
То есть тучные годы для вот тех, кто продает нефть и газ и металл, видимо, продолжатся для сырьевиков.
Несмотря на то, что в бюджете на следующий год заложена цена на нефть выше, чем уже сейчас есть, все равно там достаточно большая прослойка стоп-фонда, чтобы благополучие нефтяное нам обеспечить.
Тогда, Михаил, у меня к вам вопрос. А чего, собственно, тогда граждане-то вот как-то недовольны? И я все время пытаюсь понять, я тоже вот очень просто, потому что в экономике не сильно сильна. Почему при всем вот этом благополучии люди не ощущают, или не все, ну, то есть, точнее, многие не ощущают этого благополучия.
Вот. Одна из самых благополучных стран мира – Норвегия и такая же благополучная Швейцария. Вы знаете, как они недовольны своей жизнью? Вот спросите их. Они страшно недовольны. У них масса поводов для недовольства. Люди, да, это вообще-то функция. Люди должны быть недовольны. Нет такой ситуации, при которой все сказали бы, хорошо живем. Довольны, я думаю, всем туркмены. Они единогласно за все голосуют. Да, я думаю, там...
У них соль, спички...
Северные корейцы страшно довольны, да, абсолютно всем. Вот, поэтому недовольство – совершенно нормальное, естественное состояние людей. А важно, там, уровень недовольства или с какого момента начинается отсчет, да? Чем люди недовольны? Тем, что не могут трижды в год съездить в Турцию или тем, что не хватает денег на лекарства? Вот это важная история. И
ну же... да, то есть территория благополучия и уровень каждого,
да,
благополучия.
Да, конечно. А потом еще одна вещь очень существенная. Благополучие неравномерно распределяется по территории нашей страны. Вот это надо иметь в виду.
Давайте тогда дадим возможность нашим слушателям высказаться. Николай из Подмосковья, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да,
добрый вечер, ведущий, добрый вечер, гости. Ну, я сначала такую небольшую ремарочку вам скажу. Вот не нужно вот с простыми людьми там говорить, там, толерантность, истеблишмент, плюрализм мнений, кодекс чести. Люди, простые люди, не знают этих вещей. А почему я это говорю? Потому что мы недавно приехали с периферии, вот вы говорите, как мы живем. Там люди живут по-скотски, они не то, что там они 50 рублей в руках не видели. Если кто-то заработает где-то 300-400 рублей, для них это праздник, понимаете? Мы живем по-скотски, а вы сказали, между бедными и богатыми. А в народе говорят, между обворованными и преступниками.
Извините, откуда вы приехали?
И такой, понимаете?
А, Николай, говорят, подождите.
Иностранцы говорят, такой народ, теперь говорит, нам ясно, почему Гитлер не мог победить Советский Союз. Такой народ победить нельзя, а народ не живет, а выживает.
Николай, и вы будущего, откуда приехали?
Спасибо за внимание.
Николай, откуда вы приехали? Подождите.
Все, вот высказался.
Ну, знаете, это вот открыть форточку и крикнуть там что-нибудь такое.
Михаил из Москвы, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я вот специальный представитель малого и среднего бизнеса. Для меня вот этот год стал изменением принципиального функционирования бизнеса, к которому привыкли бизнес за последние 15 лет. Это, может быть, звучит несколько парадоксально, но вы знаете, да, ведь как существовал малый и средний бизнес. Это схемы минимизации налогов при помощи обналичивания, выплаты зарплат в конвертах. Вот это все в этом году заканчивается.
И как вы живете теперь по новым правилам?
Ну, в общем, суть следующая, что мы вынуждены будем повышать, и все вот мои друзья, коллеги, которые тоже ведут такой же бизнес, мы вынуждены будем повышать цены на 30-40% в следующем году. Это приведет, естественно, к инфляции. Это может привести, кстати, к другому варианту, что вот весь малый и средний бизнес будет закрываться. Может быть, вот там говорил ваш специалист, ученый, что государство укрупняет весь бизнес. То есть, скорее всего, может быть, к этому и идет стремление.
Михаил, подождите, так а на вас вот все-таки это общее благополучие экономическое, значит, сказалось только в худшую сторону, выходит?
Да, да, в худшую сторону. То есть система налогообложения...
Подождите, да. Уважаемый тезка, скажите, а ваш бизнес связан с чем? С торговлей, с обслуживанием?
Производство и торговля того, что произведем.
То есть вы имеете в виду... Дело с покупателями, да, с частными, розничными?
Я имею для торговли для бизнеса, для бизнеса.
А, извините, вот вам не приходит в голову, что ваши покупатели могут покупать ваши продукты только потому, что общая экономическая ситуация... В стране появились деньги, нефтяные, газовые, неважно. Но в стране появились какие-то деньги, поэтому у ваших покупателей есть на что покупать ваш товар.
Нет, с точки зрения макроэкономики вы совершенно правы. А я говорю с точки зрения
ваших частных интересов, да? Теперь да. Смотрите, интересная вещь. Значит, вы предлагаете снижать инфляцию с помощью неуплаты налогов и зарплаты в конвертах. А потому что говорите иначе, это там вы вынуждены повышать цены. А вам не кажется, что это в принципе все-таки нормальный цивилизованный путь, когда вы все-таки начнете включать в ваши издержки не только зарплату со снятыми налогами, но зарплату, которая включает налоги, социальные отчисления, на ту же медицину, которую мы проклинаем, а она от нас денег недополучает. И тогда ваши потребители в свои издержки будут включать уже эти цены. То есть в экономике произойдет нормальный баланс, нормальное перераспределение ресурсов.
Согласен, но в итоге это приведет к увеличению в следующем году наших отпускных цен на 40%. Ну, и всех цен, соответственно, отлично. По кругу, понимаете.
Но они должны
расти. Давайте дадим возможность перед новостями еще Андрею прокомментировать то, что он услышал. Андрей.
Михаил, я хочу в связи с этим вспомнить еще один итог года, очень важный. Это договоренность о вступлении в ВТО, которая практически достигнута, но только Грузия осталась, я думаю, с ней договорятся. Так вот, после вступления в ВТО к нам на рынок беспошлинно и свободно отправятся товары из Америки, допустим, где сейчас очень низкий доллар, и, соответственно, цены в рублях будут очень низкие на эти товары и все остальные. Может окажется, что вот ваше повышение на 40%, о котором вы говорите, оно свидетельствует о неэффективности организации бизнеса, потому что вы не сможете конкурировать с импортом и фактически вообще весь этот бизнес разорится. Возможно такое, как вы считаете?
Он уже, Андрей, он уже, к сожалению, повесил трубку, уже слушает понятно. Вас просто, да. Вот, вы, так могу, что вы ответьте.
Я могу сказать о том, что аморален сам... тезис о том, что не надо платить налоги, и тогда нам будет все хорошо, да, это нельзя, так жить нельзя. Okay. Вот. А что касается эффективности нашего бизнеса, то я могу сказать, что ему предстоит очень нелегкое испытание. Если мы подводим итоги года, то я могу сказать, что в следующем году нас может ждать потрясение в связи с вступлением в ВТО и в связи с валом иностранных дешевых товаров.
Да, и очень эффективной торговли, я думаю, в этой связи. Мы прервемся буквально на несколько секунд на новости. И скажу вам, что в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина. Темы «Рождество в США», рассказ антрополога о древних традициях, обрядов и праздников в середине зимы в 10 вечера с повторением в 2 ночи в 10 утра в пятницу. Время.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Пассажирский самолет Аэрофлота, следовавший из Москвы в Женеву, совершил экстренную посадку в Праге. Сначала поступила информация, что самолет захвачен, однако позднее представители Аэрофлота и чешских властей сообщили, что речь идет о пассажире, устроившем драку в салоне самолета. Пассажир требовал изменить маршрут и лететь в Каир. Нарушители, летевшие вместе с ним лица, 9 человек, переданы пражской полиции. Евросоюз призвал Россию и Белоруссию урегулировать разногласия по вопросу о поставках газа, которые могут нарушить транзит российского сырья в страны ЕС. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева встретились сегодня со своими подзащитными в следственном изоляторе города Читы. Как сообщил адвокат Юрий Шмидт, новые обвинения бывшим руководителям ЮКОСа вряд ли будут предъявлены в ближайшие дни. Суд города Бердск, Новосибирская область, вынес приговор 3 молодым людям, обвинявшимся в нападениях на иностранцев по мотивам национальной ненависти. Подсудимые, входившие в местную группировку скинхедов, избили в прошлом году нескольких граждан Узбекистана и Таджикистана. В Багдаде в четверг жертвами 3 взрывов стали по меньшей мере 23 человека. Американское командование сообщило о гибели в Ираке еще 5 военнослужащих США. Ватикан призвал иракские власти смягчить приговор Саддаму Хусейну. Суд отвел месяц для исполнения смертного приговора, вынесенного свергнутому иракскому диктатору за преступление против человечности. Президент Афганистана Хамид Карзай подверг критике решение Пакистана возвести заграждение на границе между двумя странами и заминировать часть приграничной полосы.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Итоги уходящего экономического года. Мы сегодня подводим с вами, уважаемые слушатели, и моим коллегой, экономическим журналистом, руководителем компании «Румедиа» Михаилом Бергером. К сожалению, Андрей Реут, редактор отдела экономики газеты «Известия», бежит на поезд, поэтому мы с ним попрощались во время новостей. Вам, уважаемые слушатели, мы задаем вопрос, как благополучие экономики в целом сказалось лично на вас. И вот пейджеры, я читаю сейчас Михаила для наших слушателей. Пенсионер Канал Павловна пишет: «Все поздравляют нас с Новым годом, и вас, уважаемые слушатели, тоже. Будьте, пожалуйста, благополучны, и пусть у вас все будет хорошо в смысле экономического роста». Но вот Алла Павловна пишет: «По росту зарплаты моего соседа, госчиновника, зарплата с 1 августа увеличилась с 8 до 10 тысяч, а пенсионерам подняли всего лишь на 100 рублей. Вот и получается, что благополучие у них улучшилось, а у нас пенсионеры все в минусе. И благополучие наше с каждым годом ухудшается». В прошлом году у нашего дома стояло 2 бака для мусора, а сейчас 3. Это нам Сергей Митрофанов таким образом отвечает на наш вопрос.
Какой тонкий элемент, на самом деле.
Контекст, да. То есть, значит, стали столько покупать, не доедать, выкидывать и
не донашивать,
что, значит, появился 3-й бак. Раиса Николаевна из Москвы пишет: «Раньше, сразу после войны, при тиране Сталине, как говорят об этом демократы, мы каждый год ждали и получали понижение цен. Сейчас при так называемой демократической власти идешь в магазин и видишь, цены растут». Я считаю, что главным экономическим итогом года Ленэкспо продемонстрировало устройство в 10 раз экономящее энергию для отопления, что приведет и к сокращению квартплаты. Владимир из Санкт-Петербурга нам пишет. Тут вот, значит, опять ужас от возможного дефолта. Это мы еще к Кудрину вернемся с тем, что он нам девальвацию рубля 2010 году предсказал, но это совсем не дефолт, насколько я понимаю. Это Иосиф из Германии нас спрашивает. Некоторые злопыхатели утверждают, что запрет на грузинские, молдавские и прочие вина больно ударит по нашей экономике потребителей. Ошиблись. Лично на мне это никак не сказалось. А лично для меня в экономическом плане негатив в повышении цен на продукты, спиртное, бензин, товары народного потребления, хотя зарплата осталась на прежнем уровне. Андрей из Подмосковья. Миша, комментируйте. По крайней мере, три темы очень любопытные.
Ну, окей, давайте начнем с такого тяжелого вопроса пенсионера, что вот у чиновника зарплата выросла, например, на 22-23%, да, с 8 до 10 тысяч, а пенсия увеличилась всего на 100 рублей. Ну, в общем, смотрите, мы все время говорим о коррупции, о неэффективности бюрократического аппарата. Мы все-таки хотим, чтобы государственная машина работала и нас как-то обслуживала более-менее прилично. Ну, хорошая работа стоит денег. Ну, нельзя требовать от тысячерублевого чиновника эффективной работы, бескорыстия, честности и неподкупности.
Да дело в том, что ведь, Миш, я думаю, что слушатели наши, может быть, и не стали бы заглядывать в чужие карманы, но ведь чиновники часто, даже с повышением зарплаты, не становятся ни честнее, ни менее коррумпированными, ни более профессиональными.
С этим можно согласиться, и лечение здесь, видимо, сложное и длительное. Вот тот чиновник, который пришел на маленькую зарплату и был согласен получать 5 тысяч в месяц, решая вопросы на миллионы долларов, 5 тысяч рублей получает в месяц, расчет на миллионы долларов. И ему сейчас повысить хоть до 50 тысяч долларов в месяц, он все равно будет брать. Вот он уже это совершил, и это такая штука, она не знает обратной дороги. Вот когда его уволят, или он уйдет на пенсию, придет другой человек, тогда мы можем на что-то надеяться. Потому что, еще раз повторяю, человек, который согласился работать гаишником за 5 тысяч, и при этом там публично жалуется, он почему согласился? Вот он что имел в виду, когда писал заявление, прошу принять меня инспектором ГАИ? Мы же понимаем, что он имел в виду. Вот такие госслужащие, потому что, ну, полицейские тоже госслужащие, они безнадежны, их большой зарплатой не вылечишь. То, что вот как в пустыне.
Хорошо, Сталины цены.
Замечательный вопрос.
Вопрос, это констатация.
Да, значит, во-первых, пункт первый. Цены должны расти, они будут расти. Это данность. Цены, вот единственный способ понижать цены, это Сталин.
При этом нужно... Ремарка про мусор. Может быть, третий появился, потому что соседнюю помойку закрыли. Третий бак.
Еще какой-то такой, да. Еще более тонкий и более утонченный, изысканный подход к мусору. Так вот. Есть единственный такой экономический способ, в кавычках экономический, конечно, повышение цен, это Сталин. То есть, если человек согласен с тем, что половина страны сидит в лагерях, и процентов 10 сидящих в лагерях расстреливают периодически, если он согласен с тем, что часть населения просто отбирает не только деньги, но и паспорта, и возможность передвигаться, что было с колхозниками при Сталине, то такой ценой, когда просто у колхозника отбирают продукты его труда бесплатно, с тем, чтобы на 3 копейки понизить цену на масло, то, в общем, это, наверное, способ. Если люди готовы как бы свое не очень существенное благополучие, скорее пропагандистское, потому что если мы посмотрим на абсолютные цифры понижения цен, то они ничего в бюджете семьи, ничего существенно не решали. Это была скорее пропаганда. Так вот, если они согласны ради этих приятных эмоций пожертвовать жизнью, благополучием и перспективой третьей или четверти, или там 40% населения, то, в принципе, да, это способ. Давайте только попробуем за это проголосовать.
Людмила из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мне кажется, что у нас все благополучие, как вы говорите, вот то, что у нас растет благополучие, оно растет от нефти. И оно все вывозится, и вывозится именно государством, вот этот вывоз капитала, самый крупнейший вывозчик капитала, это у нас государство в виде стабилизационного фонда, он все вывозит. Мне кажется, что можно было бы хоть как-то поднять экономику, если бы уменьшить налоги сейчас. Раз деньги-то есть от нефти, можно же уменьшить налоги. Ведь у нас зарплата облагается 2 раза. Это НДСом, налогом на добавленную, я подчеркиваю, стоимость. И вот этими социальными налогами в пенсионы, там, единые социальные и так далее. Почему нельзя уменьшить налоги, я не могу понять. Почему все надо увозить туда? У нас же низкая производительность труда. Так бы можно хотя бы самозанятое население какое-то было. Спасибо.
Да, спасибо. Спасибо, что вы сказали про низкую производительность труда, потому что когда у нас мы говорим о низкой зарплате, при этом не говорим, что все-таки за хорошую зарплату нужно работать немножко иначе. Так это в среднем. Люди работают по-разному, но тем не менее производительность у нас очень низкая. Теперь еще одна деталь. НДС – это все-таки налог на бизнес, а не на зарплату. Заработная плата облагается единым социальным налогом ЕСН. Один раз, и второй раз подоходным частным налогом. Конечно, хотел бы обратить ваше внимание, что подоходный налог один из самых низких в мире. То есть, я думаю, многие страны просто все обзавидовались. 13% – сказочно низкий налог. Другое дело, что для предпринимателя и работодателя нагрузка очень высокая, потому что ЕСН высокий, 28%. Это такая тяжелая нагрузка на бизнес, и она все-таки выше среднего, если брать. По миру, по миру. Вот. А, поэтому...
Поэтому очень... Не... Так, почему наш Михаил так жмётся?
Да, невыгодно развивать бизнес.
Невыгодно развивать. Ему надо сверху заплатить такое количество этих процентов, что он просто вот...
То, что ему остается, все-таки ему становится ему не вполне интересно. Хотя, конечно, да. Именно мелкий и средний бизнес решает эти проблемы, разницы между бедными и богатыми. И вот то, что называется в экономике децельный коэффициент, децельный коэффициент. Мы, правда, не сказали ни разу слово толерантность. Децельный я специально сказал, да. Ну, запомните это, не от слова децил, а от слова 10, потому что это термин, который применяют аналитики для оценки доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных.
Децельный.
Соотношение 10 верхних и 10 нижних называется децельным коэффициентом. Он у нас один из самых высоких в мире. При этом надо сказать, что и для развитых стран некоторых это тоже характерно. В Израиле он очень высок, в Штатах он очень высок, а в скандинавских странах, соответственно, более низкий. Но там, извините, налоги, там подоходные налоги сразу за 50%, и это тоже, в общем, такая сложная история, потому что...
Ну хорошо, так вот, если действительно впервые за многие годы так есть ощущение, что государственные мужи действительно думают, куда бы деньги бюджетные прилично пристроить. Ну, может быть, тогда надо было вот действительно малому и среднему бизнесу какое-то послабление еще дать.
Существует государственная политика поддержки малого бизнеса во многих странах, да. И об этом думают и в России. Но вот как-то у нас так устроено, что только стоит дать, допустим, льготы малому предприятию, как, условно говоря, Уралмаш распадается на 20 тысяч малых предприятий. Или там какие-то таможенные льготы, не знаю, производителям пирожков, так тоже бандиты все начинают становиться производителем пирожков. Вот всякие льготы исключения, они очень криминогенны. Они, то есть появляется рынок этих самых льгот. То есть самому мелкому бизнесу это не помогает. Появляются структуры, как правило, криминальные, которые концентрируют у себя эти услуги и перепродают их регулярному бизнесу, более свободному и состоятельному. В этом проблема. У нас, в принципе, очень слабое администрирование бизнеса, слабое налогоадминистрирование, слабая полиция, потому что в государстве сильном рынок вот таких, рынок льгот...
Миша, а это что, это у нас государство не сильное? У нас государство бесконечно говорит, что оно такое сильное, что у него такая милитаризованная сейчас вертикальная экономика.
Отлично. Вот в чем сила нашего государства? Да. В обслуживании интересов государственного аппарата. Здесь я согласен. Вот. Но государственный аппарат – это не все население. Это какая-то там, это 2-3% всего. А вот что делать остальным 98%? Вот здесь государственная машина работает слабее. Вот, ну, это, вот просто возьмите гаишников. И главная задача, чтобы эта люстра проехала успешно. Все остальное... Вот мощный, сильный полицейский стоит. Или там финансовый контролер, который защищает интересы госкомпании или государственной структуры. И здесь сила проявляется, вся мощь государства обращена на обслуживание государственного аппарата, но не населения. Вот когда эта сила распространится и на остальную часть, тогда я скажу, у нас сильное и эффективное государство.
Анатолий, Смоленской области, мы вас слушаем. Здравствуйте. Анатолий, вы нас слышите?
Ну, хотя бы
Анатолий
напишите.
Анатолий уже не слышит. А, Петр из Москвы, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
С наступающим и доброго здоровья.
И спасибо. Вам того же.
Вот. Ну, мое личное благополучие, оно несколько улучшилось, но я предпочел говорить немножко о другом, что наша экономика в сущности развивается как экономика страны третьего мира. В основном, я имею в виду. Ну, понятно, о чем я говорю, больше не будем об этом. У меня вот такой вопрос. Вот мы постоянно слышим, что «Газпром» дотирует там страны СНГ, вот Белоруссию в том числе, да, за счет низких цен на газ. А Европа покупает где-то там 250-260 долларов за 1000 километров. Но если взять денежную массу базовую всех этих стран, то получится, что мы дотируем как раз не страны СНГ и не себя даже, а вот именно эти высокоразвитые страны. Потому что, ну, сами понимаете, доходы нашего населения и цены на газ или на электричество равные мировым там, или цены на бензин и их. Вот где тут собака?
Минуточку, подождите, давайте разберемся. Да. Спасибо за ваш вопрос. Значит, при чем здесь денежная масса или количество денег в экономике и рыночная цена на товар? То есть, исходя...
Удельную цену газа для... каждого физического лица.
Не-не-не, ну как, вот смотрите, значит, давайте возьмем Соединенные Штаты Америки, где производят 10 триллионов долларов, там, национальные доходы, или 15 триллионов долларов, да, значит, тогда в Штатах стакан Кока-Колы должен стоить 10 долларов, а в Лесото он должен стоить 20 копеек, потому что там денег много, здесь денег мало. Так грибы не растут, так экономика не работает. Она не, вот цена на какой-то товар, она не связана с денежной массой. Она связана с потребностью на данный товар, с платежеспособным спросом. Действительно, доходы европейцев во много раз выше, чем доходы российских граждан. Конечно, конечно. И им легче заплатить 230 долларов за 1000 кубометров, чем, скажем, нашим гражданам 45 долларов за 1000 кубометров. Но от этого рыночная цена на газ на мировом рынке как-то с этим не связана. У нас искусственная цена внутри страны, она не связана с рынком. Ну, так бывает устроено, кстати, во многих странах. В Туркмении вообще бесплатный газ и электричество. Вот. Но мы действительно дотируем. Вот все покупатели, Молдавия, Белоруссия, Грузия, и там Азербайджан до последнего времени, кто платит меньше 230 долларов за 1000 кубометров, они получают дотации. Это как бы медицинский факт.
Ну хорошо, тогда вот к этому же вопросу. Да, год действительно был таким экономическо-информационно-военным. Да, боржомно-винные войны. Начался он с украинского фронта, потом был молдавский, грузинский, азербайджанский. Заканчивается белорусским. Да, практически. Скорее всего, видимо, закончится. Или начнется новый. Неизвестно. Да. И торг, судя по всему, все более и более будет ужесточаться не только с Европой, но и вот с этими странами-соседями. Полезна ли для России столь агрессивная позиция? Это на пользу российской экономике и гражданам? Или вы видите в этом какую-то опасность?
Ну, мне кажется, стратегически, безусловно, хорошо не только для России, но, кстати, и для Белоруссии, и для Украины настоящая цена на энергоносители. Потому что, потребляя дотированный газ, металлурги, химики, строители, все, кто потребляет электроэнергию, вся промышленность. Но где-то доля электроэнергии низкая, а где-то там, скажем, в цветной металлургии она там чуть ли не 60%. Но они получают нерыночные цены. То есть они не понимают, как работает их экономика, насколько она эффективна. Потому что потом отлив свой чугун с помощью дешевого российского газа. Они же его везут не по низким ценам в Россию, они его тащат в Европу и в Китай, где продают по мировым ценам. Ну, в общем, мне кажется, это не вполне разумно помогать, скажем, украинским металлургам зарабатывать на российских полезных ископаемых. Давайте все-таки лучше нашим гражданам или хотя бы как минимум в российский бюджет или российским компаниям поможем заработать. Другое дело, в ценовой политике должна быть какая-то логика и постепенность. Ну, в принципе, нельзя сегодня продавать газ по 45 долларов, а завтра 230. Ну, просто нельзя с бейсбольной битой вести переговоры. Просто нужна какой-то план там. Друзья, вот давайте график. В течение там 3 лет или 4 лет мы переходим. Причем мы понимаем, что если к концу первого года вы не справились с 20% повышением, тогда график весь бесполезен, тогда выставляем вам сразу максимальную цену, там, привет горячий, какие-то там штрафные санкции. Или, допустим, переносим повышение цены на конец третьего года. Ну, как-то нужно это регулировать, но я не сомневаюсь ни одной секунды, что... Товар нужно, особенно на мировом рынке, нужно продавать по той цене, которую можно снять. Внутренний рынок – другое дело. И то, на самом деле, потихонечку цены должны выравниваться.
А как благополучие экономики в целом сказалось лично на вас, Александр Петрович? Вы в эфире.
Добрый день, с Новым годом, с новым
счастьем. И вас.
Знаете что, я профессор МГУ, естественные науки.
Продюсер или профессор?
Вот прибавили нам, докторам наук, на 7 тысяч, по-моему, рублей. Зарплату стало на долларов 400-500, что ли, у профессора. Значит, ну вот, я бы так сказал, вот деньги в стране. но не видно какой-то осмысленности их распределения. Ну ладно, прибавили, бог с ним, то как-то жили и до этого. Но вот студенты, которые я учу, практически сейчас в науку не идут. Идут они в банки после мехмата, например. Идут они, потому что там зарплаты после окончания предлагают минимум $1000. Значит, практически наука умирает. Средний возраст профессоров 60 лет, 70. Значит, государство как-то смотрит на это. А сейчас у меня, может, мобильник кончится. Государство смотрит на это, по-моему, я не могу понять вообще, как оно смотрит, вы знаете. Вообще не могу понять, что оно думает. Как... У меня впечатление, и у многих, что они, государство наше, то есть наше правительство, оно не может под воздействием Запада, оно не может развивать науку. Потому что Запад боится неконтролируемой России с хорошей наукой.
Ага. Понятно. Но
хорошо, просто... легко все объяснить кознями Запада. А мне кажется, что на самом деле Запад никак не влияет на развитие российской фундаментальной науки. Причина, естественно, в деньгах. Фундаментальная наука должна иметь источники финансирования.
Источники финансирования.
Какие?
Ну, кстати, ну хорошо,
какие
вот Александр Петрович и говорит, теоретически, вот опять же, ну хорошо, не будем малому и среднему бизнесу помогать, а сам как-нибудь справиться. Но вот есть эти деньги, может быть, надо заложить деньги в фундаментальную науку или что?
Не надо, не надо, смотрите.
Так что же они
подождите,
лежат?
Подождите, ага. А как развивается наука во всем мире? Вот в России... Академия наук была типа армии или железной дороги. Вот есть такая структура с огромной иерархией. Между прочим, зарплата академика в советское время была самая высокая, больше, чем у ученого-политбюро, там 1200 рублей в месяц. И академиков, кстати, было немало. И они имели массу социальных льгот, которые тоже стоили денег. И мы все говорим, вот, замечательные фундаментальные исследования российской и советской науки. Здесь больше разговоров, на самом деле. Если посмотреть количество нобелевских лауреатов, то как-то Россия очень скромно выглядит со всеми своими фундаментальными достижениями. Есть отдельные прорывные достижения. Есть, там лазеры и математика. Есть отдельные вообще такие прорывные точки. Но в целом, я думаю, что советская наука была очень... излишне финансируемая. Сейчас как-то маятник качнулся в другую сторону. В принципе, большую часть науки финансируют корпорации. Корпорации вкладывают, особенно крупные корпорации, суперкорпорации, вкладывают огромные деньги
в
фундаментальные исследования.
В этом году совершенно точно определилась еще одна тенденция. Корпорации не хотят иметь ничего общего с вузами, и 60% не стараются даже ну, в общем, иметь какие-то денежные такие отношения, заказывать сотрудников, пытаются создавать корпоративные университеты. И уже ясно, что, например, количество бюджетных мест в российских вузах будет сокращаться в следующем году. Это, кстати, к разговору о том, каких специалистов это коснется.
Ну, кстати, и фундаментальные исследования тоже конкурсными должны быть. Вот то, на что государство будет тратить деньги, здесь тоже нужна конкуренция.
Кстати, вот Фурсенко сказал, министр, да, что сокращение коснется невостребованных специальностей, выпускники которых не устраиваются на работу по профилю. В частности, речь идет о политологах, экономистах, об управленцах и педагогах. Вот это вот все как-то в одну кучу. Я еще соглашусь, что политологи, да, бог с ними. С экономистами можно подумать, а вот с педагогами не очень ясно. Хотя, видимо, в перспективе учить, поскольку будет все меньше и меньше кого.
И потом у нас в каждом городе, в каждой области есть педагогический институт, и поэтому большое очень предложение этих на рынке труда этих профессий. Поэтому, наверное, здесь нужна ревизия просто.
Виктор из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, первый вопрос. Во-первых, хочу сказать, вот Александр Петрович сказал, профессор, да, что у него зарплата 15 тысяч. Вот теперь смотрите, у командира и воинской части такая же примерно зарплата. А посмотрите объявление. Требуется водитель, зарплата 30 тысяч. Это разница какая огромная. Это первое. Второе.
Ну, если такой водитель нужен.
Не только, потому что это рынок труда.
Ну, а командир части не нужен нам защищать нашу страну. И зарплата 15 тысяч рублей. И дел, куда он может быть? Он постоянно в готовности. Вот что... Это первое удивляет. Но это не это самое важное. Второй вопрос. Вы спросили, как мы стали жить экономически, mm-hmm. что дал этот год, правильно?
Ну, как благополучие экономики, которое, ну, очевидно,
упало,
сказалось
упало
на вас.
Благополучие практически каждого россиянина, ну, раз в 10. Потому что, посмотрите на цены, как они растут.
Отношение к чему?
А?
Отношение к чему? Вот Александр Петрович, который, конечно, понятно говорил и, в общем, объяснял, что, кажется, ему нерационально тратятся деньги, но он, тем не менее, вот по мобильному телефону говорил с небольшой зарплатой. Это же ведь тоже показатель чего-то.
Но я тоже говорю по мобильному телефону с небольшой зарплатой. Ну, это же не знать от того, что...
А так на 10 упало по отношению к чему она в 10 раз упала?
В 10 раз по отношению к тому, что мы сейчас получаем, государство получает... ту прибыль от продажи газа, нефти, других металла и других и другой техники, россияне от этого и получать больше не стали. То есть государство получает в сотни раз больше, а население получает меньше, все меньше и меньше. Вы посмотрите по ценам, посмотрите в магазинах, посмотрите по транспорту, везде, куда ни посмотрите. И второе, что меня удивило и поразило, когда наш руководитель государства был в Германии, сказал, у нас такие же капиталисты, как у них. Если бы у них такие были капиталисты, как у нас, извините, Германии давно бы не было. Просто бы не было.
А что у вас? А у вас какие претензии к нашим капиталистам? То есть я примерно понимаю, но интересно ваше мнение.
Мое мнение? Да потому что у нас не капиталисты.
А кто?
Просто не капиталисты.
А кто?
Понимаете? А люди, которые просто схватили чужое.
А вот есть люди, которые с нуля создали компании. Вот,
что?
Ну вот есть люди, которые с нуля.
Я с вами согласен. Мне предлагают тоже создать с нуля компанию.
И?
На всем готовом.
Ну?
Я отказался по одной простой причине. Могу сказать. Потому что это бы привело к тому, что начали бы давить со всех сторон.
Да, вы уверены в этом?
Ну, если я знаю, это хорошо. Я знаю, как это работает. А вы мне объясняете, уверен я в этом или не уверен. Уверен. Мне давали гектар земли. В Москве это был 89-й год.
Ну, это было долго, но тем не менее, вот Михаил в начале нашей программы, другой Михаил, не тезка Михаила Бергера, а тем не менее, при всех сложностях, про которые он нам тут рассказал, про малый и средний бизнес, все-таки не собирается его бросать.
Не собирается
закрывать. И это тоже существенно. А вот, кстати, о земле и свинках и сельском хозяйстве. Вообще будут прибыльными свиньи в год свиньи? Я имею в виду, как вам кажется, что с сельским хозяйством?
Вот я думаю, будет сокращаться. Этот сектор будет сокращаться, поскольку он, конечно, не
скотоходный. Хотя эксперты говорят, что туда должны быть инвестиции.
В переработку, переработку пищевых продуктов, молока и так далее. Это очень доходная вещь. История с Вимбельданом показывает, mm-hmm. что это... Или там с Лебедянским комбинатом... которые лидеры вообще и вообще мировые игроки.
Хорошо, Миша, вот еще короткий вопрос, потому что тут несколько сообщений на пейджер были таких. Вот поскольку глава Минфина предсказывал девальвацию рубля к 2010 году, все, конечно, вздрогнули, потому что еще 98-й год не забыли. Почему Кудрин при общем благополучии нынешнем решил предупредить страну года за три?
Хотел бы сказать, что девальвация и дефолт, несмотря на одинаковое начало, разные вообще, совершенно разные люди, разные вещи.
Да.
Вот. А во-вторых, девальвация рубля нужна, потому что экономика теряет конкурентоспособность на мировом рынке. Это просто вредно для российской экономики. И нужно прилагать усилия к тому, чтобы рубль не был таким дорогим, как сейчас. Он укрепляется, в общем, по рыночным причинам, но против воли и банка, и монетарных властей. Это не очень хорошо. Но я понимаю, Кудрин думает такими фазами очень длинными. Я читал статью во времени новостей огромную про стабилизационный фонд, такую программную статью, где он мыслит категориями не только 10-15, но и 2040 года. Он размышляет о том, что будет после нефти. Сможем ли мы достаточно накопить денег, чтобы сбалансировать время, когда не будет таких нефтяных доходов? Как лучше? Сейчас экономить и откладывать на потом? Или сейчас быстро тратить и создавать инфраструктуру? Это такая довольно сложная вещь, довольно сложная стратегия, которую не в один день придумаешь. И это вопрос о том, как распорядиться стабилизационным фондом. Это вопрос, как распорядиться нефтяными доходами. Это вопрос о том, как и в какой форме создавать резервы и фонды будущих поколений. У нас уже все-таки заговорили уже о фонде будущих поколений. И я думаю, что какие-то движения будут в этом направлении, и это очень позитивный факт.
Я благодарю вас, уважаемые слушатели, за этот разговор. Михаила Бергера желаю вам экономического благополучия. Спасибо. И всем вам, дорогие мои, успехов, здоровья и денег в этом году, в следующем году. И напоминаю, что «Время свободы» итоги дня подведет Андрей Шарый. «Газпром» предупреждает из-за проблем с транзитом через Белоруссию. Перебой с поставкой газа грозят Литве, Польше и Германии. Война в Сомали.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7200.